Я уж на одном из уроков задал такой очень тяжелый вопрос. Как это могло произойти, что двух праведников, как Ицхак и Ривка, произошел Эсав? Эсав пошел Амалек, это русское слово называется «исчадие ада». Я хочу немножко об этом поговорить сегодня. Однако я хочу сделать одно маленькое предисловие. Вот наши комментаторы здесь. Или Хохматанах, или Сроромор, я точно не помню, может, даже оба, что передано так называемый Гурей Ари, буквально это ученики Аризаля, что приходят к нам геры из Исава, но не приходят геры из Ишмаэля. Ну, реально, это намекает Раши прямо в начале. Когда Шем от имени Всевышнего поведал Ривке, что у него два народа в ее чреве, то Раши пишет, что такое два народа, два великих народа. Есть Рэби, это великий Наси, глава Санедрина, он оставил на Мишну, он был великий, величайший в Торе, очень богатым. А второй это Антонинус. Антонинус был римским императором, который почитал чрезвычайно Рэби, и в итоге он сам принял Гиур. Это есть большая гмара на эту тему Масехет Авода Зара. То есть как бы Раши на месте говорит, что в Ривке есть вообще два. Есть потомки Яков, его потомки, это Рэби, есть Эсав с его потомком, это Антонинус, который стал праведным евреем. И тут надо очень задуматься об этом. Давалось еще парочку известных старых вопросов. Упоминается и в прошлой главе, в конце, и в нынешней главе, в начале, то, что Ривка была дочерью Бетуэля и сестрой Лавана. Чему-то нас должно научить. Что она выросла в семье преступников, в среде преступников, но не научилась их деяниям. Это то, что пишет Раши. Кроме того, когда мы видим в нашей главе, что Ицхак и Ривка, поскольку 10 лет у них не было детей, когда она уже могла забеременеть, когда они молятся о потомстве, это римское слово, честно, «виатру». Это слово «атар», это, об этом говорит Гмара, Масехет Сука, это вилы, которые переворачивают колосья. И объясняет там Гмара, что почему молитва называется «атира», потому что точно как вилы переворачивают снопы, колосья, так и молитва переворачивает мера, тяжкую меру сюда Всевышнего на меру милосердия. Тут же Раши, если обратите внимание в начале книги Шмот, объясняется это иначе, что имеется в виду, что они много молились, по много раз. Это очень важное правило, значит, есть какие-то вещи, которые очень нужны. Нам надо много молиться. Но это Это сила, это одна из форм молитвы, называется атарка, когда человек молится многократно, а потом и тоже. Я как-то эту вещь объяснил это так, что именно в силу многократной молитвы есть сила молитвы перевернуть меры проведения Всевышнего, из меры суда, меры милосердия. И тут у нас есть проблема в нашей главе. То есть Раши там сказал, что молились оба, и Ицхак и Ривка, а Всевышний ответил ему на молитву, Ицхаков. Раши объясняет, почему? Что не подобна молитва праведника, сына праведника, и молитва праведника, сына преступников. То есть, хотя говорит нам Раши, что величие Ривки, которая не училась злу ни от отца, ни от матери, ни от брата, ни всей среды, всем при этом то, что она была дочерью неправедника, это была причина, что была принята молитва не ее, а молитва Ицхака. То есть, по большому счету, надо просто, даже не давая объяснений, понять, что здесь написано. Тут написана одна вещь. При всех достоинствах, что есть у праведника, который обратился себя к добру в среде неправедников, его среда, в которой родился и вырос, оставила на нем след. Мы все это прекрасно знаем, между прочим. Все это прекрасно знаем. Этот след может быть причиной, что молитва не будет приниматься, как молитва праведника. И я думаю, что это объяснение тоже здесь сказано. Безусловно, что великие заслуги на нашей праматери Ривки даже в каком-то смысле могут даже быть трудно сравнивать. Но, может быть, праведник, который сын преступников, который со всеми силами оттолкнулся от зла, в котором родился, и обратился к Торе, его заслуга чрезвычайно высока, и он получил вознаграждение в мире грядущем гораздо более, чем праведник, сын праведника, который вырос, и рос не только потому, что учил своего папу и мамы, а рос и от себя тоже. Но всем при этом он не вел такую войну со злом, которая кто-то вырос среди тех, кто не были праведниками. Но при всем при этом, при всей этой борьбе, за которую он может быть вознагражден гораздо больше, чем праведник, сын праведника, но есть некоторое внутреннее достоинство, внутренняя чистота, которая не факт, что он удостаивается. Требует особой работы. По мере грядущем он будет вознагражден даже больше. Но в этом мире, пока в нем еще есть след места, где он вырос, и поверьте мне, я немножко знаю, что такое. Эти следы чрезвычайно тяжело выкорчевать. Чрезвычайно тяжело. Просто воевать, бороться, и за всю эту борьбу мы будем заграждены. Но чтобы это исчезло, как бы, чтобы мы стали бы как евреи, которые выросли в чистоте и в святости, которые никогда не видели греха. А то, что человек остается, может дать следы. Придумаю один пример. В Гмаре Масехет Брахот описывается такая тема, может ли праведник настоящий стать грешником. И там точка зрения очень интересная. Цельный праведник, который праведник с детства, он не может обратиться к стать грешником. А вот тот-то был грешником, который сделал чуву, чего же сказать, сильную чуву, имеется в виду, чуву, который стал по-настоящему праведником, по понятиям Талмуда, не по нашим понятиям, он может испортиться и вернуться. Что это означает? Есть какие-то следы, которые они не ушли, эти следы могут пробудиться и человека потянуть обратно. Это требует от нас большой осторожности, и что надо много работать над тем, чтобы все, что можно, выкачивать. Об этом еще скажу несколько слов потом. И тут я могу сказать одну вещь. Это тоже говорят комментаторы, что, возможно, это та врожденная, то врожденное зло, в которое выросла Ривка, это было причиной, почему у него родился Исав. Исав. И есть тут, конечно, один, знаете, это проблема всех нас. Ну, скажем так, не будем с ней. И есть, я не знаю ничего. То есть делать чего со всей силой, как это приводится в книгах, с постами длительными и так далее, это не для нашего поколения. Надо ведь хорошо знать. Знаете, есть вещь, которая переворачивает зло в добро, это трудно Торой. Именно не просто учиться, а трудно Торой. Когда человек погружает себя глубоко в изучение Торы, и работает над этим, тяжело работает, разбирается. Трудно Торы чрезвычайно очищает. Более чем многие другие вещи. Однако вернемся, еще у нас еще есть несколько принципиальных вопросов на нашу главу, то немножко, кажется, с Божьей помощью может объясняться. Есть поразительная вещь. Говорится, что Исхак любил Исава. А Ривка любила Якова. Знаете, конечно, есть объяснение, что Раши приводит, что Исав был лицемером, он вел себя так, как будто он праведник перед Исхаком. Спрашивал, как надо делить десятину от соли, хотя там нет никакой, нет десятины от соли и так далее. Но как-то мне очень трудно, знаете, Исхак Авину был пророком, у него было постижение, Всевышний открылся ему. И что тут, что называется, у себя под носом он не увидел греховное Исава полностью. Я вам скажу, есть тут одно объяснение этому, что это был замысел Всевышнего, чтобы Яков получил браху от Исхака, не просто браху, а браху, которую Исхак хотел дать Исаву. А Исхак не мог хотеть дать браху Исаву, если он думал, что он такой рецидивист, преступник. Поэтому Всевышний как бы закрыл его глаза, он не видел преступность Исава, чтобы захотеть его благословить. Смысл благословения Исава очень простой, чтобы он трудился в поле, там, где он находился, чтобы кормить Якова, подобие и Сохара, и Зулона, о котором мы еще будем говорить. Вот Ривка, она знала зло, которое есть в Исаве, поэтому она понимала, что если Исав получит благословение от Исхака, то Яков останется без ничего. Просто без ничего вообще. Однако я хочу к этому внешне. Эта вещь известна, это не чиновник не сказал сейчас. Я хочу к этой вещи добавить. Раши говорит, опять же, что поведа Ривки, что у меня будут из чрева выйдет Ребби и Антонинус. То есть из Исава выйдет великий праведник Антонинус. И более того, значит, из дома к нам пришли величайшие геры. Нам захватит нам Ункулуса. Мы читаем его ежедневно. Он стал нам торгум. Попросту говоря, великий Тан Раби Мейер, он был императором Нероном, который принял Геур. Есть в случае зрения, что он был сын его, но самое простое, ну, это дискуссия наших мудрецов, сказано, что Нерон пришел завоевать Иерусалим, увидел, что это божественное деяние разрушить Иерусалим, так он увидел величие Всевышнего, он исчез, и вещь известна в римской истории, как исчез император Нерон. И из него вышел Раби Мейер. Вот как это понять, вышел Раби Мейер, он принял сам Гиур, из его детей, дети его стали Гиуром. Раби Мейер, это Раби Мейер. Были еще и последние века, тот же граф Потоцкий, были, из дома пришли Геры. Я позволю себе сказать одну вещь, которая... Когда Раши говорит, что Шем поведал Ривке, что в ее чреве находится Антонинус, то есть в Исаве было нечто, огромная сила обратить зло в добро. Чтобы Нерон стал Раби Мейером, с огромной силой обратить зло в добро. Я думаю, что эту силу видел и Ицхак. Поэтому он это буквально он видел потенциал Исава быть духовным богатырем, который может перевернуть зло к добру. И это были достоинства папы Ицхака Авраама. Это были достоинства его жена Ривка. То есть это центральная стержень этого мира, пишет Рамхаль, это обращение зла к добру. Так вот, тут была очень такая тонкая вещь. В Эсаве было и зло, и была огромная сила это зло перебороть. Но вот Ицхак видел его потенциальную возможность зло перебороть, а Рибка видела, что он от этого пути ушел. Что из пути ушел, я вам скажу. Раша говорит в нашей отдельной главе, что они были маленькими, они не отличались друг от друга. Когда стали после 13 лет бар мицва, тут они разделились. Яков стал восседать в шатрах Торы, учиться, не восседать, учился стоя. А Исав охотился и так далее. То есть, по большому счету, именно бар мицва. До бар мицвы выбор человека достаточно ограничен, у него еще нет доброго начала. С бар мицвы приходит доброе начало, просто что человек делает с своим началом, когда к нему приходит. Он внимает ему и принимает его, и идет за ним, или прогоняет его от себя и идет за злом. Я думаю, что в этом месте, где говорится, что пути Якова и Исава разошлись, еще будучи в 13 лет, это был тот выбор Исава самого. Это не было то, что он получил наследство. Это он выбрал. Он мог выбрать другое. И это то, что увидела Ривка. Это, может быть, не обидел Ицхак. Он думал, что его... Знаете, мы не можем знать то, что они думали. Это были величайшие люди. И поэтому, видя потенциальную силу Исава побороть свое зло, Ицхак хотел благословить его и идти с ним по его пути, чтобы он так учиться. Он не очень любил, как мы видим, он был человеком поля, в отличие от Якова. То есть он в поле служил Всевышнему, как обеспечивая своего брата пропитанием, мог заниматься Торой, как и Сохар, так как Звулон обеспечивал и Сохар. Тут-то была, то есть, я хочу сказать в двух словах. В Исаве проявилось то зло, которое не окончательно ушло от Ривки, при всем ее мощной мощи борьбы со злом, но есть что-то остается, след остался. Этот след проявился у Исава, этот след мог проявиться у Исава, так же, как и у Ривки. чтобы он, когда вырос, чтобы он с этим следом боролся, с началом и вырос с большой силой праведности. И это то, что желал от него Ицхок, однако Исав этот путь не выбрал. И реально начало нашей главы, когда Исав продает свое первородство Якову, пишет Раши, он презрел служение Всевышнему. Это был его окончательный выбор. Однако то добро, которое в нем было заложено потенциально, оно проявилось в его великих потомках. Это Ребби, это не Ребби, это Антонинус, это Ребби Мейер, и другие были праведные геры, которые вышли из Исава. Это в двух словах некоторые стержни нашей главы. Добавлю еще одну вещь очень принципиальная. Знаете, в каждом из нас сидит внутри Яков и Исав. Яков – доброе начало, Исав – злое начало. Как необходимо с ними бороться? Бороться с ним за своим началом. Как надо укреплять свое доброе начало, а не потакать своим привычкам, как он вырос, хочу остаться таким, как я есть, таким, как я есть. Примите меня таким, как я есть. Мы в этом мире находимся в мире борьбы. Это был тоже намек, то, что делал Яков и Исав в чреве матери. Это намек для всех нас в этом мире, это место, где мы боремся. Как пишет Рамхаль Месилат Йешарим, наша душа в этом мире для борьбы. Это наша заслуга для мира грядущего. Это намекает то, что Яков начал бороться сам еще в утробе матери. И надо понимать, чтобы в нас заложены колоссальные силы исправить зло, которое у нас есть, добром, которое у нас есть. И для нас реально, конечно, тут есть три основы. Первая основа, которую получили от Авраама, это любовь к добродеянию, это уже противостоит другому началу. Другое начало, она не любит раздавать добро, а наоборот. Второе – это сила молитвы. То, что мы сегодня упомянули, что молитва переворачивает меры правления Всевышнего от строгого суда к милосердию, к добродеянию. Кроме того, когда человек обращается к Всевышнему, он прилепляется к нему, понимает, что он сам не может, а все Всевышнее, он переворачивает его самого. Поэтому мы говорим, эти две вещи вместе мы говорим в Шмонайсре, известно как благословение «Ашевейну Авину Ратаратеха», «Ванина Всевышний к своей Торе», «Карвейну Малкейну Абрадасеха» и «Приблизь наш царь к служению к тебе». Служение для нас сегодня – это молитва. Но не только молитва. Реальное служение включает в себя все исполнение Торы. А после этого мы говорим «Вашивейну Бешива Шуану Фалеха», после этого верни нас в ценной чуве, что Тора и молитва – это то, что приближает нас к Всевышнему. И дай Бог нам унаследовать сил наших праотцов в борьбе со злом, действительно полностью очиститься и удостоиться всех благословлений, которые Всевышний дал праотцам и нашему народу. Всего хорошего.